19. Хауард Голд пожал руки Сэмюэлсу и детективу Андерсону. Потом внимательно посмотрел сквозь стекло на Терри Мейтленда в его футболке с эмблемой золотых драконов и счастливой бейсболке, которую тот всегда надевал на матчи своих команд. Терри сидел, расправив плечи и высоко держа голову. Спина прямая, руки спокойно лежат на столе. Он не ерзал, не дергался, не бросал нервные взгляды по сторонам и совершенно не производил впечатления виновного, подумал Ральф. Наконец Голд повернулся обратно к Сэмюэлсу.
«Говори»,
— сказал он, словно подал команду собаке.
«Да пока нечего говорить, Хауард».
Сэмюэлс рассеянно пригладил ладонью хохолок на макушке. Тот секунду лежал, потом снова поднялся. Ральфу вспомнилась коронная фраза Альфальфы, над которой они с братом хихикали в детстве.
«Друзей, которых встречаешь всего раз в жизни, встречаешь всего раз в жизни».
«Только скажу, что это не ошибка, и мы не охренели».
«Что говорит Терри?»
«Пока ничего», — сказал Ральф.
Голд повернулся к нему, сверкнув голубыми глазами из-за стекол круглых очков.
«Ты не понял, Андерсон. Я имею в виду не сегодня. Я знаю, что он ничего не сказал вам сегодня. Он же должен соображать. Я имею в виду на предварительном допросе. Все равно он мне расскажет, так что можно не делать из этого тайны».
«Да не было предварительного допроса», — сказал Ральф. «И он совершенно не должен был стыдиться своих решений, только не с расследованием, которое заняло всего 4 дня». Но Ральф все равно чувствовал себя неуютно. Отчасти из-за того, что Хауи Голд обратился к нему по фамилии, как будто они никогда не угощали друг друга пивом в оглобле через дорогу от здания окружного суда. У него вдруг возникло совершенно нелепое желание сказать Хауи: «Не смотри на меня, смотри на этого парня рядом со мной. Это он жал на газ».
«Что? Погоди, погоди, дай подумать».
Засунув руки в передние карманы джинсов, Голд принялся раскачиваться на месте, с носка на пятку, с пятки на носок. Ральф видел это не раз в окружном и районном судах, и теперь мысленно подобрался. Когда в перекрестном допросе участвовал Хауи Голд, это был не самый приятный опыт. Но Ральф никогда не держал зла на Хауи. Это был просто рабочий момент, одно из необходимых движений процессуальной пляски.
«То есть ты арестовал его на глазах у 2000 зрителей, даже не дав ему шанса объясниться?»
Ральф сказал.
«Ты отличный адвокат защиты, но даже сам Господь Бог не сумел бы добиться оправдательного приговора для Мейтленда. Кстати, на стадионе было от силы 1500 человек. 2000 там не поместятся при всем желании. Трибуны обвалятся».
Голд проигнорировал эту убогую попытку разрядить обстановку. Теперь он смотрел на Ральфа так, словно тот был насекомым какого-то нового вида.
«Но его арестовали в общественном месте, в момент, можно сказать, его апофеоза».
«Апофигея», — улыбнулся Сэмюэлс.
Голд проигнорировал и его тоже. Он по-прежнему смотрел на Ральфа.
«Ты мог бы выставить скрытое оцепление стадиона и арестовать его дома уже после матча. Но его взяли под стражу прилюдно, на глазах у жены и дочерей. Это было осознанное решение. Что на тебя нашло? Господи, что на тебя нашло?»
Ральф почувствовал, что у него опять горят щеки.
«Ты действительно хочешь знать, адвокат?»
«Ральф», —
сказал Сэмюэлс, предостерегающе положив руку ему на плечо. Ральф встряхнул его ладонь.
«Я не присутствовал при аресте. Отправил 2 офицеров, а сам ждал у машины. Потому что боялся, что придушу его голыми руками, прямо там, на стадионе, что подкинуло бы тебя работенки».
Он шагнул к Голду, намеренно вторгаясь в его личное пространство, чтобы тот перестал раскачиваться на месте.
Он заманил Фрэнка Питерсона к себе в машину и отвез в Хенли-парк. Изнасиловал веткой дерева и убил. Хочешь знать, как он его убил?»
«Ральф, это не подлежит разглашению!» — пискнул Сэмюэлс.
Ральф не обратил на него внимания. «Предварительная экспертиза установила, что он разорвал мальчику горло зубами и, возможно, съел вырванные куски, после чего так возбудился, что спустил штаны и залил спермой все бедра парнишки. Видит Бог, это самое жуткое, самое зверское, самое немыслимое убийство из всех, что нам приходилось расследовать. Вероятно, он долго вынашивал планы. Ты не видел, что было на месте преступления. Такое и в страшном сне не приснится. И все это сотворил Терри Мейтленд, тренер Ти, который не так давно трогал руками руки моего сына, когда показывал, как держать биту для банта. Он мне сейчас рассказал, как будто это снимает с него вину».
Голд уже не смотрел на него, как на редкое насекомое. Сейчас у Хауи было такое лицо, словно он нашел у себя во дворе артефакт, оставленный на Земле космическими пришельцами. Ральфу было все равно.
«У тебя тоже есть сын, Томми, да? Он занимается в детской футбольной секции, которую тренирует Терри. И ты пошел туда вторым тренером как раз потому, что там играет твой сын. Терри его тоже трогал руками. А теперь ты собираешься его защищать?»
«Ральф, давай ты сейчас замолчишь», — сказал Сэмюэлс.
Голд прекратил раскачиваться, но явно не собирался сдавать позиции и по-прежнему разглядывал Ральфа чуть ли не с антропологическим интересом.
«Даже не вызвал его для беседы», — выдохнул он. «Даже не допросил. Я никогда, никогда...»
«Да ладно тебе, Хауи», — сказал Сэмюэл с напускной бодростью. «Ты видел все, многое даже дважды».
«Мне надо с ним поговорить», — отрывисто произнес Голд. «Отключайте свои записывающие хреновины и закрывайте шторку».
«Хорошо», — сказал Сэмюэлс. «У вас есть 15 минут, а потом мы к вам присоединимся. Послушаем, что скажет тренер».
Голд заявил. «Мне нужен час, мистер Сэмюэлс».
«Полчаса. Затем мы либо запишем его признание, что предположительно станет решающим фактором в выборе между смертельной инъекцией и пожизненным заключением в МакАлистере. Либо он отправится в камеру до суда, который назначен на понедельник. Выбирайте. Но если ты думаешь, что это решение далось нам легко, то ты ошибаешься».
Голд подошел к двери. Ральф провел карточкой по считывающему устройству. Двойной замок щелкнул, и дверь открылась. Адвокат вошел в комнату для допросов. Ральф вернулся к одностороннему зеркалу. Сэмюэлс внутренне напрягся, когда Мейтленд поднялся навстречу Голду, протянув к нему руки. Но лицо Мейтленда выражало только облегчение, без всякой агрессии. Он обнял Голда, и тот бросил портфель на стол и тоже обнял Мейтленда.
«Крепкие дружеские объятия», — сказал Сэмюэлс. «Какая прелесть!»
Голд повернул голову, словно услышал его слова, и указал пальцем на камеру с горящим красным огоньком.
«Выключите ее», — донесся его голос из динамика. «И звук тоже. И задерните шторку».
Выключатели располагались на настенной панели рядом с аппаратурой для аудио и видеозаписи. Ральф щелкнул рычажками. Красный огонек на камере в комнате для допросов погас. Ральф кивнул Сэмюэлсу, и тот закрыл шторку на смотровом зеркале. Шелест, который она издала, пробудил у Ральфа неприятные воспоминания. Трижды, еще до того, как Билл Сэмюэлс получил должность окружного прокурора, Ральф присутствовал при исполнении смертного приговора в МакАлистере. Там была точно такая же шторка, может быть, произведенная той же компанией, на окне между камерой для казни и смотровой комнатой. Ее открывали, когда свидетели входили в смотровую комнату, и закрывали, когда врач констатировал смерть осужденного. Она издавала такой же неприятный шорох.
«Я пока сбегаю в зоне за гамбургером», — сказал Сэмюэлс.
Слишком нервничал и не пообедал. Тебе что-нибудь взять?
Возьми кофе. Без молока. Одна порция сахара.
Ты уверен? Я пробовал кофе в зоне. Его не зря называют черной смертью.
Я рискну, сказал Ральф.
Ну хорошо, я вернусь минут через 15. Если они управятся раньше, без меня не начинайте.
Без него не начнут, можно не сомневаться. Уже было понятно, что теперь этим шоу заправляет Билл Сэмюэлс. Вот хорошо, решил Ральф. Пусть вся слава достанется Сэмюэлсу, если в таком жутком деле может быть хоть какая-то слава. Ральф сел на стул рядом с копировальным аппаратом, тихонько жужжавшим во сне. Глядя на задернутую занавеску, попытался представить, о чем говорит Терри Мейтланд со своим адвокатом, какое он измышляет алиби. Ральф поймал себя на мыслях об огромной индейской женщине, которая забрала Мейтланда у клуба «Джентльмены для вас» и отвезла на вокзал в Доброу.
«Я тренирую баскетбольную лигу «Прерий» в юношеской христианской ассоциации», — сказала она. «Мейтланд частенько ходил к нам на матчи, сидел с родителями на трибунах, наблюдал, как детишки играют. Он мне говорил, что ищет таланты для своей молодежной бейсбольной лиги».
Она его знала, и он тоже должен был ее знать. Колоритную даму таких габаритов трудно забыть. И все же в такси он обратился к ней, мэм. Почему? Потому что помнил ее в лицо, но не помнил, как ее зовут? Возможно, но как-то маловероятно. Ива — дождевая вода, имя запоминающееся. «Ну, у него был стресс», — пробормотал Ральф, обращаясь то ли к себе, то ли к дремлющему копировальному аппарату. К тому же всплыло еще одно воспоминание, а вместе с ним — объяснение, почему Мейтланд назвал Иву мэм. Это последнее объяснение нравилось Ральфу гораздо больше. Его младший брат Джонни, между ними было 3 года разницы, совсем не умел играть в прятки. Частенько он попросту забегал в спальню и набрасывал на голову одеяло, рассуждая примерно так. «Если я не вижу Ральфи, то и Ральфи меня не видит». Могло быть такое, что человек, только что совершивший убийство, прибег к этому детскому волшебству. «Если я не знаю тебя, то и ты меня тоже не знаешь». Логика совершенно безумная, да ведь и преступление было не самым обычным. Такое мог совершить только безумец. И тогда это многое объясняет. Например, почему Мейтланд подумал, что ему все сойдет с рук, и вернулся во Флинт-Сити, где его знали практически все. Но были еще и показания Карлтона Скоукрофта. Ральф очень живо представил, как Хауи Голд берет ручку и подчеркивает ключевой фрагмент в показаниях Скоукрофта, готовя свою заключительную речь в суде. Возможно, стянув идею адвоката от Джея Симпсона. «Раз перчатка ему не подходит, значит, надо его оправдать», — сказал Джонни Кокран. «Раз он не знал, надо его отпустить», — может сказать Голд. «Конечно, это не сработает. Тут совсем другой случай. И все же». По словам Скоукрофта, Мейтланд объяснил кровь у себя на лице и одежде кровотечением из носа. Мол, с ним такое бывает. «Хлещет, как гейзер», — сказал Терри. «Тут где-то поблизости есть медпункт». Вот только Терри Мейтланд прожил во Флинт-Сити всю жизнь, за исключением 4 лет, которые провел в колледже. Зачем ему указатели, чтобы проехать в больницу? Зачем он вообще спрашивал, где больница? Он сам должен был знать. Сэмюэл свернулся с завернутым в фольгу гамбургером, кока-колой и бумажным стаканчиком кофе для Ральфа.
«Тут пока тихо?»
«Ага. У них еще есть 20 минут по моим часам. Когда они закончат, я все же попробую его уломать, чтобы он сдал мазок на анализ ДНК». Сэмюэлс развернул гамбургер и с опаской приподнял верхнюю булочку.
«О, Господи!» — сказал он. — Похоже на пробы, которые парамедики соскребают с обгоревших тел. Но все равно начал есть.
Ральф подумал, что, может быть, стоит сказать Сэмюэлсу о разговоре Терри с Ивой дождевой водой и о странном вопросе Терри насчет медпункта. но промолчал. Подумал, что, может быть, стоит упомянуть еще одну странность. Терри даже не попытался изменить внешность, пусть хотя бы с помощью темных очков. Но опять промолчал. Он уже поднимал эти вопросы, и Сэмюэлс от них отмахнулся, вполне резонно заметив, что они не имеют значения, когда есть показания многочисленных свидетелей и вполне однозначные данные криминалистической экспертизы. Кофе был мерзким, как и предсказывал Сэмюэлс, но Ральф все равно его выпил. И тут как раз Голд нажал кнопку вызова, чтобы его выпустили из комнаты для допросов. Когда Ральф Андерсон увидел лицо адвоката, у него что-то оборвалось в животе. На лице Голда не было злости, тревоги или того театрального возмущения, которое так мастерски изображают некоторые адвокаты, когда понимают, что их подопечный в глубоком дерьме. Нет, Хауи смотрел с сочувствием, и это сочувствие было искренним.
«Ой-вэй», — сказал он, — «у вас, парни, большие проблемы».